Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена христианскому отношению к наркозависимым и возможности помощи им. У нас в гостях Александр Юрьевич Мордашов, координатор проекта «Фазенда надежды». Что это такое, мы, собственно, и будем говорить сегодня. Дмитрий Михайлович Ячнев, волонтер того же проекта из подмосковного Раменского. Сама «Фазенда» находится в Желе. Александр Владимирович Китаев, реабилитант упомянутой «Фазенды», человек с богатым жизненным опытом. И Жоан Пауло Сантана из «Фазенды» в Бразилии, откуда, собственно, проект происходит. Ну, Жоан Пауло говорит по-русски пока не очень, так что он будет скорее воплощать связь. И, наконец, последняя по очереди, но не по значению, Анна Саранг, президент Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова. Так вот, у нас здесь два разных проекта. О вероисповедании не будем говорить, потому что какое вероисповедание у больного человека. Но как раз об этом, наверное, собственно, первый вопрос. Что такое наркомания? Говорить ли лучше наркомания или наркозависимость? Разница, мне кажется, та, что первое звучит как состав преступления, второе звучит как медицинский диагноз. И тогда встает вопрос, насколько здесь можно говорить именно о преступном поведении, а насколько о болезни? То есть, насколько сохраняется человеческая свобода и так далее. Потому что в этой сфере масса мифов. С христианской точки зрения, скажу заранее, вопрос не совсем разумный, потому что Евангелие не говорит о преступниках или больных, оно говорит о грешниках и о святых. И святой – это тот, кто осознал себя грешником. А уж там пропорции преступности и болезни, ну, блудный сын. Он кто? Преступник или больной человек? Но, тем не менее, действительно, как не навредить? И тогда мой первый вопрос, собственно, Александру Мордашову с просьбой рассказать о проекте, о том, что такое «Фазенда надежды», цель, успехи, истоки и так далее.
Здравствуйте. Хочу рассказать о том, что «Фазенда надежды» родилась почти 29 лет назад в Бразилии. Тогда, конечно, никто еще не думал о том, что это разрастется по всему миру. Есть во многих странах «Фазенда». И вот сейчас первая из «Фазенд» родилась у нас в России. Вот. Она помогает молодежи, которая страдает от химической зависимости, от алкогольной зависимости, от других видов зависимостей, помогает им обрести себя. Конечно, это не очень все просто сделать, поэтому реабилитация проходит 12 месяцев. И людям закладывается то, что было потеряно у них, ну, новые жизненные ценности. В первую очередь, это любовь к ближнему, любовь к тем людям, которые тебя окружают. Конечно, в первую очередь человек, когда приезжает на «Фазенду», он должен почувствовать свою любовь, любовь к себе, да, и потом он уже учится отдавать эту любовь, которую он научился. Мы здесь, в России, пробуем, конечно, воплотить то, что было построено когда-то много лет назад в Бразилии. Ну, пока это получается у нас.
Если можно, тогда сразу уточнение. Вы сказали, приезжает. Приезжает или привозит?
Есть такие, кто приезжает сам, но в основном, конечно, привозят родители.
Привозят родители как, связанными, упакованными?
Нет, конечно, нет. Родители привозят своих детей, значит, ну, как правило, на машине, да. Вот.
Нет, мой вопрос совершенно конкретный. О степени добровольности. Насколько нужна воля человека, чтобы у вас там жить?
Человек должен хотеть изменить свою жизнь. Если человек не хочет, его не заставишь ничем изменить свою жизнь.
Говорил Александр Мордашов и Анна Саранг. Насколько я понимаю, у вас другой проект, другой подход. Каков он?
Наша организация, фонд имени Андрея Рылькова, мы занимаемся работой, которая направлена на сохранение здоровья людей, которые употребляют наркотики. И мы работаем с теми людьми, которые в настоящее время продолжают употреблять наркотики. Наша работа направлена на то, чтобы защитить их от инфицирования ВИЧ-инфекцией, от инфицирования гепатитами С, или людям, которые уже живут с этими инфекциями, помочь найти лечение, помочь заботиться о своем здоровье. Мы работаем на улицах города Москвы, активно общаемся с теми людьми, кто в настоящее время употребляет, и у всех этих людей разные потребности. И вот я уже поговорила с ребятами, что, возможно, кто-то захочет также отправиться в центр, потому что на настоящий момент у нас очень мало возможностей предложить варианты, связанные с лечением от наркозависимости.
Отправиться в центр, в смысле, на Фазенду?
Да.
Александр, это не противоречащие концепции?
Нет, конечно, это, наоборот, очень нужно, потому что каждый человек, страдающий химической зависимостью, должен иметь шанс обрести себя, то есть обрести себя как личность вновь, и мы помогаем ему это сделать.
Тогда скажите мне, я буду озвучивать бытовые мифы. Угу. В данном случае я выступаю в роли адвоката, не хочется говорить дьявола, адвоката мещанина, адвоката мещанства. И я скажу так, зачем помогать наркоману, если он, собственно, получает ведь удовольствие от того, что он наркоман? Как он может захотеть перестать им быть?
Ну, вы знаете, может быть, конечно, и наркоманы получают удовольствие в самом начале этого периода, да, но больше он получает страданий. Страдания получают его близкие. И все те люди, с которыми он сталкивается в течение дня, да, в течение своей жизни, они все страдают от этого. И он сам еще больше страдает от этого. Поэтому, конечно, человеку нужно помочь вылезти из этой ямы.
Александр Владимирович Китаев, тогда, если можно, я спрошу вас, как, собственно, проблему. Вот вы из проблемы хотите, насколько я понимаю, стать человеком, хотя, на мой взгляд, вы и так более чем человек. Что бы вы сказали? Опыт причинения страданий другим, он у вас есть?
Да, есть, и не маленький, можно так сказать.
Вы считаете себя из-за этого преступником?
Преступником не считаю, так как все-таки наркотики все-таки заставляют принимать организм, а не какая-то потребность сделать кому-то плохо.
Насколько, на ваш взгляд, велика, ну, скажем так, вот Александр Юрьевич говорил о необходимости помочь человеку стать личностью, вернуться в детство, но вернуться или обрести его? Почему я спрашиваю? Для христианина, скажем, вся жизнь до крещения – это тоже что-то вроде зависимости, наркомании, пребывания во мраке. Христос пришел спасти тех, кто чувствует себя грешным, находящимся во тьме. И тогда встает вопрос, насколько среда виновата, насколько личный выбор? На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что люди, которые называют наркоманов преступниками, подчеркивают, что они воруют деньги у родных, предают самых близких людей, есть тут элемент самооправдания или нет?
Все это происходит, и происходит очень часто, но это происходит не из-за того, что человек специально хочет это сделать, и эти поступки, которые он делает, он их делает неосознанно, он их делает под физической зависимостью. То есть о каком-то удовольствии здесь речи и быть не может. То
есть вы целиком на себя берете вину за свой опыт или отчасти вы считаете виноват окружение?
Скорее всего, целиком беру и полностью ответственность на себя.
Говорил Александр Китаев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную наркозависимости. И тогда я спрошу так. Все-таки «Фазенда надежды» – это не совсем светское мероприятие. Насколько я понимаю, в Бразилии оно было тесно связано именно с католической церковью.
Да, конечно. В Бразилии, это страна католическая, и поэтому, конечно, там «Фазенда» целиком и полностью идет рука об руку с католической церковью. Но здесь у нас страна православная, и поэтому руководство, бразильское руководство долго думало, скажу так, размышляло и сказала, что здесь страна православная, здесь «Фазенда» должна иметь православную веру. И нашелся священник, который нас окормляет, православный священник. Вот, и, в общем-то, мы очень довольны.
Но тогда скажите мне, окормляет священник, доля участия церкви в избавлении от наркозависимости. Почему? Потому что все-таки в современной России очень много идолопоклонства, обрядоверия, когда люди просто приходят в храм молиться по фотографии за мужа-алкоголика и рассчитывают тем самым поправить положение. Вот. Ну, понятно, что тут церковь сталкивается с манипуляцией святыней. Как вы сознаете такую опасность, как вы ее избегаете?
Собственно, если людям удобно, да, тем людям так вот молиться по фотографии, ну, я не могу сказать ничего, пусть они это делают. Значит, наркомания – это духовная болезнь, в первую очередь. И, конечно, без участия церкви здесь не пройти вот этот процесс реабилитации. То есть человек должен прийти к истинным ценностям, он должен понять, что все-таки в жизни-то есть другие жизненные ценности, а не деньги, не машины, то, что нам навязывает, ну, скажем так, телевизор. Вот, конечно, все это...
Говорил Александр Мандашов. Анна, вы согласны с тем, что здесь нужен какой-то позитивный и именно христианский импульс, или вы по нужде обходитесь без него?
Вы знаете, дело в том, что, в принципе, ну, та концепция, которой руководствуюсь я и мы в нашей работе, она говорит о том, что, ну, естественно, наркомания – это не просто чисто физическое заболевание, оно связано с рядом различных аспектов, в том числе и социальным аспектом, и духовным, естественно. И, наверное, как нельзя каждому человеку предложить какую-то стандартную программу лечения или программу реабилитации, все равно каждый находит что-то для себя. Также, наверное, в плане веры мы не можем навязывать человеку какую-то веру и полагаемся на его собственный ресурс, на то, что человек сможет найти для себя, то, что ему подходит. И со своей стороны мы можем как в вопросах здравоохранения, так и в вопросах социальных или вопросах духовных помочь рассказать о том, что знаем мы и какие варианты вообще возможны. То есть для меня самое важное – это чтобы человек сознательно нашел то, что ему помогает, то, что его поддерживает.
Вы понимаете, слово «сознательно» подразумевает, что у человека есть сознание. Опять от имени мещанства озвучу другой миф. Какое тут сознание? Тут уже невменяемый человек. Его, может быть, можно не расстреливать, но изолировать, лишить свободы, чтобы он не досаждал, и как-то насадить в нем сознание. А так там этого нету, ресурса. Или ваш опыт подсказывает иное?
Ну, вы знаете, я, в принципе, работаю с наркопотребителями уже очень долго, порядка 12 лет, и работаю постоянно в очень тесном контакте с теми людьми, которые продолжают употреблять наркотики. И, как показывает мой опыт, это люди, которые обладают, ну, таким же сознанием, возможно, оно ограничено, ну, как у всех других людей, как вы говорили, у кого-то оно ограничено телевизором, потребностью покупать машины, тратить деньги, у других оно ограничено потребностью покупать наркотики, но, в принципе, это люди, которые способны принимать совершенно ответственные решения, в том числе и решения о своем здоровье, о своем будущем, о своем духовном здоровье, и делать ответственный выбор. Поэтому мне кажется, что вот текущие разговоры про принудительное лечение наркомании, о том, что люди не способны управлять своей жизнью, то, что они невменяемы, они абсолютно неоправданы.
Это вы, дорогая Анна, отстали от жизни. Никто о лечении принудительном сильно-то уже не говорит. Говорят просто о расстрелах, об отправлении в тюрьму, об эвтаназии для их блага. Каждый наркоман, может быть, наркомания ничего, но он же одновременно вор, может быть, убийца и так далее. Или нет?
Ну, опять же, как не мне судить тех, кто предлагает расстреливать других
нет,
людей.
Нет, вы и... этих людей, ну, я так им не говорю, прошу нас не расстреливать. По вашему опыту, наркозависимые, насколько это тесно связано с преступным поведением? Можно быть наркозависимым и не совершать преступления, воровства и так далее?
Ну, вы знаете, сама по себе наркозависимость, она, естественно, в чистом виде не располагает человека совершать преступления. Ну, например...
А деньги?
Да, например, одна из программ, которой на сегодняшний день нет в нашей стране, но которую мы активно обсуждаем и предлагаем, это программа так называемой заместительной терапии. То есть, когда человеку, зависимому от опиатов, предлагаются аналогичные вещества, ну, скажем, человеку героинозависимому предлагается метадон, и человек употребляет эти вещества, он употребляет их в медицинских условиях под контролем врача, и, соответственно, ему нет необходимости воровать или там совершать какие-то криминальные правонарушения для того, чтобы поддерживать свою зависимость, но при этом от как таковой наркозависимости человек не избавляется. Соответственно, если мы смотрим на феномен наркозависимости сам по себе, он никак не искажает психику человека и никак не действует на него как-то там подрывным образом. Действует скорее необходимость действительно... Проблема в том, что человек не может обеспечивать свою зависимость, которая существует на физическом уровне при помощи каких-то легальных механизмов, поэтому он вынужден нарушать закон. Но есть в мире программы, которые позволяют это преодолеть и человеку наладить социальный, адаптированный образ жизни, начать учиться, работать и так далее, даже не избавляясь от наркозависимости.
Говорила Анна Саранг. У нас в гостях Дмитрий Ячник, волонтер Фазенды из Раменского. Дмитрий Михайлович, на ваш взгляд, вот ведь существование такого центра, оно для окрестных жителей, насколько я понимаю, долго секретом не было. И какая реакция, как вы стали волонтером, и насколько здесь важно, ну, как скажем так, православный фактор?
Я могу вам сказать, здравствуйте, я могу вам сказать о том, что я сам бывший наркоман. Я 13 лет употреблял наркотики. Первый раз это произошло в 16 лет. Очень сильно страдала моя семья, моя мать, отец. Это... И я, пробыв один год в Бразилии, понял, что душевную пустоту, которая образовывается у меня, когда я прекращаю употреблять наркотики, ничто не заполнит, кроме того, как дарить любовь людям. А эта любовь проявляется... в маленьких жестах, то есть помощи, таким же, как и я.
Как вы, то есть вы жили в Раменском еще до того, как там появилась Фазенда?
Да.
Вы жили. А в каком году вы ездили в Бразилию?
Я ездил в Бразилию 1,5 года назад.
Ага, и провели там?
Год.
Выучили язык?
Да.
О, и довольно быстро, я так тогда понимаю. Ну... На ваш взгляд, в Бразилии люди живут богаче или беднее, те, с которыми вы сталкивались? Чем в России?
Беднее.
Намного беднее?
Намного.
Тогда проблемы схожи или нет?
Проблемы абсолютно схожи, но в данный момент я понимаю, что наше государство недостаточно делает для того, чтобы помогать этим.
Меньше, чем бразильское?
Конечно.
О, так это все-таки церковная институция, проект, или церковно-государственный, общественный?
Ну, люди, которые стоят у рычагов власти, не хотят помогать.
А как помогают в Бразилии? Может быть, Александр Юрьевич?
Ну, конечно, значит, как я могу сказать, это институция церкви, да, но, тем не менее, губернатор, допустим, штата Сан-Пауло, он очень любит Фазенду, он приезжает с удовольствием туда, да, и все, что он может сделать для этих ребят, он делает. Например, был туда в 2000...
А к вам Громов не приезжал еще?
Нет. В 2007 году приезжал Бенедикт XVI, Папа Римский туда, да, и приехало все руководство штата Сан-Пауло, значит, была литургия отслужена, руководитель Фазенды отслужил литургию, потом пригласил все руководство штата Сан-Пауло, пригласил их, значит, выйти вперед. И они все, у меня на глазах, они все обещали, какое-то сделали маленькое обещание, чтобы помочь, да. Была положена гигантская дорога, заасфальтирована, были ну, даны средства, было построено много домов, чтобы принять гостей. То есть люди действительно включились в это, и они увидели ту работу, которая действительно помогает молодежи освобождать свой внутренний мир, делать его свободными, чтобы больше никогда не вернуться.
Я прошу прощения за вопрос невежды. Вы все время повторяете уже третий раз молодежи. Означает ли это, что наркозависимые не доживают там, скажем, до 30?
Вы знаете, может быть, к счастью, в Бразилии нет героина, то есть вообще не знает страна, что такое героин, но там есть крэк, которого, может быть, по счастью, у нас нет, да? Вот. Это наркотик, который еще страшнее, он еще сильнее уничтожает не то что личность, а вообще всех вокруг, кто рядом с тобой живет.
Не впадаете ли вы в противоречие, если он уничтожает личность, откуда она может появиться на Фазенде?
Так вот, капля за каплей. С ребятами начинают работы проводить, и капля за каплей закладывают то, что называется становление личности.
Александр Владимирович, как это с вашей стороны, со стороны реципиента, со стороны клиента, как это выглядит? И насколько здесь важна церковь?
Церковь очень важна. Очень-очень важна.
Вы не были верующим до того, как стали наркозависимыми?
Был верующим, но не настолько придавал значение тем событиям, которые происходят в церкви и рядом с ней.
То есть не очень ходили в храм?
Да, можно сказать, что не очень ходил в храм. И не молился, и не так верил.
Ага.
Хотя жизнь загоняла в такие углы, что волей-неволей приходилось молиться, не знав молитвы, своими словами падать на колени и просить помощи у Бога.
И это сохранилось теперь? Из этого выросла уже нормальная молитва?
Те моменты, которые были в жизни, они мне дают подстёжку того, чтобы я как бы не расслаблялся. То есть не забывал те моменты, которые происходили со мной в жизни, и напоминали мне о том, что все-таки Бог, не знавший его, помогал мне в те моменты, чтобы я не забывал, что это действительно существует такая сила, которая даже человеку зависимому, пускай наркотиками, как мы говорим сейчас о проблеме об этой, да, избавиться от этой проблемы, не принимая никаких ни таблеток, ни лекарств, хотя я и лечился и в клиниках, и кодировался от наркомании, и прошел все очистки, как говорится, существующие у нас, да, государственной системы. Но Фазенда, я чувствую, помогает мне больше.
Говорил Александр Китаев. На этом мы прервем программу с христианской точки зрения, посвященную лечению наркозависимости. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Работники администрации президента России отказываются передавать обращения обманутых дольщиков главе государства, обещая направить их региональным властям. Дольщики направились к зданию администрации после массового митинга на Пушкинской площади, в котором участвовали около 1500 человек. В Ставропольском крае 8 человек пострадали в результате конфликта между местными жителями, чеченцами и казаками. Как сообщают в местных правоохранительных органах, в ночь на субботу в городе Зеленокумске группа казаков решила заступиться за несовершеннолетнюю девушку, которая пожаловалась им на то, что чеченцы пытались силой усадить ее в свой автомобиль. В Иркутске ушла в отставку глава областной избирательной комиссии, дочь которой сбила на тротуаре двух пешеходов. Решение об уходе Людмилы Шевенковой было принято в пятницу на заседании областного избиркома. Северная Корея выразила сожаление в связи с гибелью гражданских лиц при недавнем артобстреле южнокорейского острова Йонпхендо. В заявлении северокорейского информационного агентства, однако, подвергается сомнению сам факт гибели мирных жителей Пхеньяна. Ян также вновь заявляет, что ответственность за инцидент лежит на Южной Корее, которая якобы первой открыла огонь. В американском Портленде в Орегоне в пятницу задержан 19-летний уроженец Сомали, намеревавшийся совершить взрыв на церемонии открытия рождественской елки. В Ираке арестована группа боевиков, подозреваемых в нападении на христианскую церковь в Багдаде. В прошлом месяце сообщается, что всего за последние несколько дней под стражу были взяты 12 экстремистов. В Ирландии сегодня проходят массовые акции протеста против правительственного плана сокращения социальных выплат и других бюджетных расходов. Премьер-министр Ливана Саад Харири начинает двухдневный визит в Иран в попытке не допустить нового политического кризиса в своей стране. 12 человек погибли, 16 ранены сегодня в результате нападения смертников на штаб-квартиру сил безопасности в провинции Пактика на юге Афганистана.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена наркозависимости и возможности с ней справиться, и месту веры христианской здесь. У микрофона Яков Кротов, у нас в гостях Александр Мордашов, координатор проекта «Фазенда надежды» в Подмосковье. Специальный дом, где собираются наркозависимые, и там при помощи окормления православного священника, опираясь на опыт римо-католиков в Бразилии, ведется программа их восстановления, возвращения в нормальную жизнь. Дмитрий Ячнев, бывший наркозависимый, волонтер «Фазенда надежды» из Раменского, Александр Китаев, который сейчас вот проходит восстановление на «Фазенде». Жуан Пауло Сантана молчаливо присутствует, потому что по-русски пока не говорит, но он из Бразилии и, собственно, как бы вот помогает передать реальный опыт. И Анна Саранг, президент Фонда содействия защите здоровья имени Андрея Рылькова, которая в Москве проводит программы поддерживающей терапии, помощи наркозависимым, чтобы удержать их от полной гибели и, опять же, помочь как-то выбраться к свету. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Анна, тогда скажите мне так. Ну вот если человек приходит в церковь каяться, то первый вопрос обычно такой, ну, не всегда задают, но он основной. Ты действительно намерен бросить? Вот ты изменяешь жене, ты изменяешь мужу. Ты намерен бросить? Или ты говоришь, виноват, Господи, ну, наверное, я и дальше сломаюсь и там буду поблуживать один разочек другой. Вот такое покаяние не покаяние. Покаяние – это когда человек говорит «хочу». Он, наверное, потом сорвется. Но в этот момент он должен хотеть перестать. Иначе это не покаяние, а что-то другое. Возможно, такое с наркозависимым. Зачем, ну, не поступаете ли вы, как человек, жена, которой мужу алкоголику наливает водку, ну, потому что достал, вот, ну, вот, на, выпей, вот, но только чтобы я тебя не видела и не слышала, чтобы ты завалился. Насколько здесь ослабляется вот человеческая воля к спасению, к освобождению и разные подходы к наркозависимости. Вы не мешаете случайно?
Вы знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, что, естественно, мы никоим образом не церковь и не связаны с церковью, и не можем требовать у людей никакого покаяния. То, что мы можем сделать, это предложить человеку информацию и ресурсы для того, чтобы заботиться о своем здоровье, и для того, чтобы в тот момент, когда человек готов будет, ну, на вашей терминологии покаяться, на нашей терминологии, может быть, изменить свою жизнь, чтобы к этому моменту у него не было заболеваний очень опасных, чтобы к этому моменту он хотя бы остался жить. К сожалению, мы работаем с молодыми людьми, которые постоянно находятся на грани жизни и смерти. Очень часты у нас случаи передозировок от наркотиков. Люди сейчас, многие люди, у которых есть ВИЧ-инфекция, они не могут получать современную терапию. Это тоже связано с их наркозависимостью. Очень многие люди умирают от туберкулеза. Это происходит постоянно, это происходит повсюду. Люди об этом просто не знают, но на самом деле та среда, в которой мы живем, она говорит о том, что смерть подстерегает человека незащищенного ни информационно, ни социально, ни медицински в нашей стране на каждом шагу. Поэтому для нас очень важно это сохранить жизнь и облегчить страдания человека для того, чтобы он мог найти ресурсы, для того, чтобы он в дальнейшем мог найти в себе силы для того, чтобы изменить свою жизнь и обратиться там за лечением или обратиться за какой-то моральной и духовной поддержкой.
Но привыкание не происходит.
Привыкание...
К помощи.
К помощи. Ну, вы знаете... Проблема, еще одна проблема в том, что для общества те люди, которые употребляют наркотики, это полностью социальные маргиналы. И все, к чему люди привыкли, это унизительное и очень ну, не поддерживающие отношения. Люди привыкли считать себя, ну, совершенно никчемными, там, ну-ка, ни на что не свободными.
Александр Владимирович, извините. А к кому, по вашему опыту, лучше отношение, к наркозависимым или к алкоголикам?
Ну, наверное, все-таки к наркозависимым.
Лучше отношение.
Да, я думаю, да, да.
Как интересно, мне казалось, что к пьяницам, наоборот, отношения снисходительные.
Наркозависимые, они опускаются до такой степени, до которой опускаются алкоголики.
О, Александр Юрьевич, так?
Ну, конечно, наша страна, в нашей стране принята эта норма, что человек выпивает, да, и как бы, на мой взгляд, что их больше жалеют, людей, которые выпивают, да, а к наркоманам, конечно, к ним как к отбросам вообще общество относится, хоть у нас и не говорится, ну, так обширно по телевидению и в прессе, что у нас есть наркомания, она у нас есть, но, к сожалению, мы до сих пор не можем признать, что это болезнь, вот, а на самом деле это болезнь нашего эгоизма.
В каком смысле?
Что наркомания коренится в эгоизме. И...
Нет, хорошо, Александр Юрьевич, я тогда чуть-чуть переформулирую. Да. Эгоизм и во мне, эгоизм и в патриархе Кирилле, и в папе римском Бенедикте XVI, эгоизм и в 4-летней девочке, эгоизм во всех. Но не все становятся наркоманами?
Ну, конечно, не все. Конечно, не все. Тем не менее... человек, ну, я в молодежи сейчас говорю, да, то есть...
А что, после 30 риск стать наркозависимым исчезает?
Нет, не исчезает, но в 30 уже, если ты не употреблял, то маленький процент, что ты начнешь употреблять, маленький. В основном начинается с самого детства. Я знаю случаи, когда ребенок, на мой взгляд, ребенок 9 лет уже первый раз ложился в больницу, чтобы проходить детоксикацию. В нашей стране.
Наркологическую?
Да, конечно.
Говорит Дмитрий Ячник.
По этому поводу могу сказать одно, что для меня болезнь наркомании – это моя духовная болезнь, и я искал в наркотиках то, что сейчас мне заменяет Бог. В данный момент я понял, что дарить людям любовь – это... Пусть это не так ярко выражено, пусть это... требует больших усилий и преодоления себя, но я получаю от этого удовольствие сейчас больше, чем я получал от наркотиков. Наркотики – это просто суррогатный заменитель любви, для которой мы созданы.
А какое отношение наркотики имеют к любви? Я прошу прощения, потому что... Мне случалось выпивать. Я знаю, что алкогольное опьянение к любви отношения не имеет. Я знаю, что алкогольное опьянение... Ну, вот пьяницы очень часто начинают, если видят священника, говорить: «Батюшка, я хочу исповедоваться сейчас». Но это бессмысленно. Пьяный человек, у него открыта не душа, а у него открыт темный вонючий погреб, который должен быть закрыт. Мне кажется, наркотики не тот же эффект производят?
Я сейчас говорю немножко о другом. Я говорю о том, что наркотики, как и алкоголь, они заменяют нам это состояние эйфории, которое дал нам Создатель, которое дает нам Создатель, когда мы делимся любовью, потому что мы созданы для любви, как люди. Мы должны делать ближнему хорошо. Делай ближнему хорошо, и будешь жить хорошо, как говорится. Вот.
Александр Владимирович Китаев, насколько, еще раз спрошу, потому что то, что дети становятся наркозависимыми, это может быть связано с семьей, с дефицитом любви в семье?
Наверное, нет. Потому что лично с моей стороны дефицита внимания, да, и любви к себе я никогда не испытывал. Но так складывалась жизнь, что непосредственно столкнула меня с наркотиками. И употреблять я их начал не до того, как первый раз столкнулся с ними. То есть они шли рядом со мной всю жизнь. То есть употреблять я начал только в тот момент, когда уже почувствовал свое полное бессилие, так сказать.
То есть сперва ощущение бессилия и потом болезнь, или наоборот?
Да, наверное, все-таки сначала неустроенность жизни, какие-то удары судьбы, и потом уже ищешь спасение именно в наркотиках.
Александр Юрьевич, Вот у меня после посещения Фазенды осталось ощущение, впечатление некоторой скудости, и не только связанной с дефицитом там простынь, матрасов и стульев, но намеренной скудости, то есть какого-то некоторого аскетизма. Это так или нет?
Ну, конечно, это так. То есть мы стараемся не давать людям тех вещей, которые им не нужны, да, чтобы люди научились...
Минуточку, но тогда и матрасы надо забрать, можно спать и на полу.
Ну, все понятно, да, но не до такой степени. Не до такой степени. Ну, например, телевизор, он не нужен, абсолютно не нужен. За этот год реабилитации ребята должны прожить его совершенно по-другому.
Без телевизора?
Естественно.
Но это невозможно.
Нет, мы смотрим какие-то видеофильмы в конце недели, суббота, воскресенье, да, но мы не смотрим телевизионные программы. Да, были сейчас некоторые программы, там, вот не так давно о наркомании, мы их смотрели все вместе, да, вот, и, ну, обсуждали, вот, было интересно, конечно.
Можно это сравнить с монашеской аскезой? Вашу жизнь?
Наверное, нет.
То есть не монастырь?
Нет.
Молитвы меньше?
Молитвы меньше, да, только утром, вот, потом живем так, чтобы ребята смогли себя ресоциализировать потом. То есть мы уже проходим этот период.
В монашестве новичков, хотя монашество по определению означает жизнь моно в одиночестве, тем не менее, с первых же его десятилетий очень быстро появилась традиция ученичества, чтобы в одиночку не начинать. Вот прошел 5, 10, 15 лет, тогда иди... Становись анахоретом и отшельником, а иначе сдвинешься просто с разума. Тогда что такое социализация? Вы учите уметь побыть одному или, напротив, жажде быть с другими?
Нет, понимаете, наркомания – это та болезнь, которая лечится только в группе. То есть мы вот все вместе, каждый делится своим опытом. У нас есть в течение недели, у нас проходят два собрания, да, по вечерам, где ребята открываются, делятся своим жизненным опытом, прошлым, ну, как правило, прошлой жизни, да, и тем, что они сейчас вот обрели те знания внутренние, да, духовные знания, они делятся друг с другом. Такие очень бывают интересные моменты, что не так, не объяснишь вот здесь.
Говорит Александр Китаев.
Я бы все-таки оспорил то, что лечение в группе. Я бы проходил бы лечение и один, и на дому, и не обязательно на Фазенде. Но если бы те же самые люди, которые приходят на Фазенду, поддерживают нас, объясняют нам, наставляют нас, да, на путь, на тот, на который мы встали, то я бы и без группы, и дома, без Фазенды тоже так же чувствовал себя легко и хорошо, и ни потребности у меня в наркотиках бы не было. Но как пока такое невозможно осуществить, поэтому приходится жить с Фазендой.
Говорил Александр Китаев, у нас звонок из Московской области. Георгий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, я говорил, спасибо. Я хочу вопрос задать. Вот об этом беспокоится Юрий Кублановский. Ведь некоторое оправдание наркотизации и эпохи гедонизма, который назвал Аверинцев с восстания 68-го года по вождю его Мишелю Фуко, который у нас сейчас издан в серии ЖЗЛ в 2008-м. А в 2008-м кончается 40 лет, это как изменение, обнуление опыта предков. Об этом говорил Ясин Засурский в начале своей карьеры журналистской, что это неизбежно. Тимофей Фрисовский его предупреждал, что обнуляться нужно. Все растения обнуляют опыт когда-то, все животные и человеку. То есть, как обнулял Моисей этот рабский опыт, так, а 40 лет прошло, а мы с вами ушами хлопаем.
Спасибо, Георгий. Прошло 40 лет с момента, который многие историки действительно, начиная с Аверинцева, считают началом новой эпохи в истории мира, во всяком случае уж Европы, 68-й год, студенческие бунты, хотя проблема наркотиков стала лет на 10 раньше, когда появились книги в которых опыт наркотиков приравнивался к мистическому. Но, правда, очень быстро выяснилось, что эта мистика имеет к настоящей мистике такое же отношение, как резиновые куклы к женщине. То есть это чистая имитация и подмена. Тем не менее, ведь люди, многие начинали... Ну, как хиппи. Не все хиппи наркозависимые, конечно, не все наркозависимые хиппи. Но вот этот вот мотив поиска свободы, он же был силен. Насколько это важно вот сейчас для наркозависимых?
Конечно,
и насколько свобода от наркотиков – это свобода?
Конечно, важно, да, и человек хочет быть свободным, да, но не всегда то, что мы понимаем под свободой, не всегда это так. Зачастую люди понимают свободу, что они хотят делать то, что они хотят, как они хотят, и они считают себя свободными.
Можно я вступлюсь за поколение 68-го года? Оно искало свободу от государственного лицемерия, от лицемерия церковных институтов, от навязанных снаружи норм добра. Оно искало свободы быть добрым изнутри, свободы от милитаризма, чтобы не воевать во Вьетнаме. И в этом смысле это не только разрушительно. Дмитрий Ячник, на ваш взгляд, свобода... У вас был такой мотив, когда вы сажались на иглу, или нет? Для вас это в жизни вообще
конечно,
важно?
Конечно. Когда я сел на иглу, я на самом деле, что я думал, что я буду свободен. Мне наркотики дали свободу после того режима, в котором я жил.
Это что был за режим? Вы сидели в концлагере?
Я в коммунистическом режиме воспитывался, и потом, когда меня забрали все ценности, которые мне давали в школе, мне надо было заменить их чем-то другим.
Минуточку, это в каком было году?
Это было в 94-м году.
То есть коммунистические ценности забрали?
Да, и мне пришлось чем-то заменить их. А действительно, что мне нужно было, это просто связь с Богом. Именно вот это вот я сейчас понимаю это отчетливо.
Говорил Дмитрий Ячник, у нас звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, мир Божий вам. Насчет и наркомании, и алкоголизма, конечно, или самые психотропные такие вещества, появились они тогда, когда люди на самом деле перестали и физически, и умственно трудиться, трудолюбие оставили, и Царство Божие оставили, и это наказание своего рода Бога, Иисуса Христа Спасителя. А вот Царство Божие – это Евангелие. Надо читать Евангелие, и каждое слово Иисуса Христа есть исцеление, лечение и курс.
Спасибо, Николай. Александр Юрьевич, можно вылечить наркозависимость, только читая Евангелие?
Ну, я думаю, что есть такие ребята, которые, значит, употребляя наркотики тоже посещали храм, да? Есть такие ребята, которые, употребляя наркотики, ходили и работали, зарабатывая деньги. Есть такие ребята, которые употребляли наркотики и жили в семье, да? Тоже у них это получалось. Вот мы на Фазенде, значит, мы, у нас, скажем так, такой три столпа таких, да, это работа, духовная жизнь и совместное проживание. Вот, значит, мы эти три столпа, у нас, значит, они вместе, мы по ним стараемся жить. Весь наш уклад жизни идет на них. То есть работа совместная, совместный труд, совместное проживание и совместная молитва, где и чтение Евангелия. И вот эти три вещи дают, поверьте мне, дают людям освобождение.
Но вот говоря о том, что упомянул Николай, ведь история учит нас, что распространение наркотиков в Европе, во всяком случае, а, к сожалению, в Китае и во многих других восточных странах наркотики насаждали европейцы, парадоксальным образом. Так распространение наркотиков было связано с колонизацией Америки, и оно совпало не с ростом потребительства, а с ростом производственных сил. Когда сегодня многие люди жалуются, что у людей выросли потребности, забывают, что эпоха современности многократно увеличила и творческие силы человека. Тогда вопрос. Так может быть от того, ну, как по Некрасову, он до смерти работает, до полусмерти пьет. Многие люди пытаются в наркозависимости или в алкоголизме найти разрядку от интенсивнейшего труда, который намного более, может быть, тяжел, чем крестьянский. Насколько этот фактор, мой вопрос Анне Саранг, важен для понимания природы наркозависимости?
Ну, вы знаете, прежде всего я хотела бы отметить и обратить внимание, что, в принципе, наркотики ниоткуда не появились и не начали распространяться в какой-то определенный момент. Все-таки различные вещества, которые изменяют сознание, они присутствуют в человеческой истории с самого ее начала. И если там в ранней истории это было больше связано с какими-то там сакральными, возможно, религиозными ритуалами, то потом, вот в те времена, о которых говорите вы, эта проблема стала, ну, вернее, не проблема, а этот феномен и отношение людей и наркотиков, оно стало носить массовый характер и, возможно, менее регулируемый.
Нет, я просто сошлюсь на свой источник, на авторитет нарколога Александра Ганиназевича Данилина, который подчеркивает, что интеллектуальная деятельность и потребление, скажем, сахаров, того же шоколада и кофе связаны очень тесно. Человек как бы подстегивает себя, подстегивает мозговое кровообращение, и часто это его разрушает. Как Бальзак убил себя не наркотиками, он убил себя кофе, но все равно убил преждевременно. Вот. Можно без этого обойтись?
Без наркотиков?
Без подстегивания себя.
Без сахара, без кофе, без чая, без соли.
Без вина.
Без вина.
Ну.
Без телевизора, да. Без труда, трудоголизма, скажем так.
Нет, труд – это нет, труд – это независимость, нет?
Нет, трудоголизм – независимость.
Александр Юрьевич, на ваш взгляд, я почему спрашиваю, так ли велика разница между наркозависимым и алкоголиком, трудоголиком, просто интенсивно работающим человеком?
Ну, конечно, можно провести какие-то параллели подобные, да, одно с другим, но я могу сказать только одно, что вот ребята приезжают к нам, да, то есть я из своего опыта могу сказать, ребята приезжают к нам, вот, и, конечно, самое сложное, от чего им избавиться, не от алкоголизма, не от наркомании, а от сигарет. Это самое сложное, чтобы избавиться. Это проблема здесь находится.
А зачем от этого избавляться? Ну, курят миллионы людей, Бердяев курил.
Ну, вы знаете,
мы... Бердяева еще связь с раком легких не была обнаружена. Сейчас уже, к сожалению, она известна,
подождите,
как и масса других.
Мы хотим помочь ребятам, чтобы они прожили год свободными от зависимости, от разного рода зависимости, и от сахара, потому что тоже мы не пьем, когда хотим чай, и не кладем сколько хотим сахара туда. Мы, поймите, у нас бесплатная реабилитация, то есть у нас не какие-то платные, мы живем буквально, можно сказать, выживаем, поэтому вам показалось так, что такое аскетство у нас, да, потому что мы, понимаете, это очень легко поставить, там, допустим, как есть реабилитация сейчас, 500 000 за курс трехмесячный, там, или 1 000 000 рублей, да, это ужасно, да. Мы пытаемся ребятам показать, что они должны научиться жить, то есть они своим трудом должны зарабатывать себе пропитание. Понимаете? И из-за этого выживать. Они потом возвращаются в семьи, заводят семьи, и они знают, что я способен, я могу зарабатывать, чтобы выживать. Понимаете? Вот это вот одно из основ. И то, что ребята к нам приезжают, они приезжают с каменными сердцами. Они полностью с каменными сердцами приезжают. Очень сложно до них достучаться. И вот отдавая им любовь, любя их, видишь, как меняются их сердца.
Говорил Александр Мордашов. На звонок из Твери Павел Владимирович. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогой отец Яков, уважаемые гости в студии. Очень рад, что до вас дозвонился, потому что внезапно услышал, как вот в эфире прозвучала вот эта вот мысль о том, как и чем заняты ребята во время реабилитации. Вот мой небольшой личный опыт занятий, встреч и бесед с ребятами, которые успешно, я подчеркиваю, прошли реабилитационные центры христианские. А вот в этом опыте была такая интересная черточка. Ребята говорили о том, что более всего, наверное, во время реабилитации и даже некоторое время после их тяготила попытка коллег, которые ведут саму реабилитацию, всячески освободить их от ненужной умственной нагрузки. Тяжелый труд, совместное проживание – и полное отсутствие какого бы то ни было задумывания о чем-либо. Ребята очень жалели об этом. И приходилось, в общем-то, и в дружбе, и в службе помогать как-то учиться вместе думать, размышлять, разговаривать, ребята по отсутствию хорошего разговора очень тосковали. А как вы это прокомментируете? Спасибо.
Ну, я-то что? Давайте Александра Китаева спросим. Хватает вам в Фазенде интеллектуального труда?
Ну, даже излишне, наверное, хватает.
В смысле?
Ну, у нас и много книг на Фазенде. Мы собираем...
Книг много не бывает. Ну, это не водка.
Для, как говорится, для личного чтения, да, хватает книг. Будет мало, если человеку какому-то. Пока таких я еще не встречал. Если будет кому-то мало, значит, привезем еще книг. То есть мы постоянно собираемся, постоянно общаемся, задаем вопросы. Кто-то откровенничает, кто-то кому-то подсказывает чем-то, своим личным опытом. Правильно это или неправильно, мы не делаем выводы. Но мы стараемся открыться и помочь человеку, пускай словесно. И нам хватает и общения, и книг. И мы не говорим, что мы деградируем, мы развиваемся.
Говорил Александр Китаев. Дмитрий Ячник, не может получиться так, что человек, прошедший трагедию наркозависимости, освободившийся, что ему будет неуютно в той повседневной средней жизни, где книг не читают, смотрят только первый канал телевизора, и не возникает на этой почве сдвигов и конфликтов?
Нет, конечно, после возврата с Фазенды я ощутил эту нехватку того общения и того, и той любви, которую я получал там. И...
Александр Юрьевич, на ваш взгляд, вот можно ли решить эту проблему, расширяя ваш опыт? Вот одна Фазенда, один домик, второй. Вы бы советовали родителям и наркозависимым вот что-то строить в этом направлении? Или вы считаете, что ваш опыт... тиражированию не подлежит?
Должна расти Фазенда. Обязательно это нужно. Потому что и родители сами хотят. Я вижу, как они приезжают, как они переживают за своих детей. Потому что у нас происходит раз в месяц, происходит как родительский день, как в пионерском лагере, приезжают родители. Вот.
Спасибо, говорил Александр Мордашов. Напоминаю, и слово Анне Саранг.
Единственный короткий комментарий. Я совершенно согласна, что должны развиваться различные программы, различные реабилитационные и программы помощи наркозависимым.
Спасибо, различные и комплексные. В общем, как говорил апостол Павел, пусть будут разнообразные мысли среди вас, но все они объединены одним. Победа над грехом есть победа над собой во имя Божие. Вел программу с христианской точки зрения Яков Кротов. Спасибо и всех вам благ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты отменили результаты голосования.
Люди погибли. Это самое главное. И мы
Мы надеемся, что все стороны приложат максимум усилий для того,
чтобы... По мнению предпринимателей, принятой Верховной Радой...
Госпожа Кузинова ответила, что людей на митинге было недостаточно. Пришли всего 12-15 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».